Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Широградский. Еще раз добрый вечер. Новости часа представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. В Беслане судят 3 милиционеров, проходящих по делу о захвате школы. МИД Украины отвергает российские обвинения в захвате маяка в Ялте. В Ираке разбился американский военный вертолет. В Беслане прошли предварительные слушания по делу 3 милиционеров, обвиняемых в преступной халатности. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
На скамье подсудимых 3 милиционеров Правобережного района Северной Осетии. Мирослав Айдаров, начальник районного отдела, и 2 его заместителей. Самый громкий теракт 2004 года, захват школы в Беслане, произошел на подведомственной им территории. Слушания проходили за закрытыми дверями. По распоряжению судьи Виталия Бесолова журналистов на процесс не допустили. Со слов женщины с комитета матери Беслана стало известно, что потерпевшими поданы 2 ходатайства. Первое касается объединения дела в отношении милиционеров и основного дела о теракте в Беслане. Второе – о приостановке судебного процесса до тех пор, пока Генеральная прокуратура не опубликует результаты расследования теракта 2004 года. Судья объявил перерыв до 18 января, пока милиционеры находятся в Беслане под подпиской о невыезде. По статье «Преступная халатность, повлекшая массовую гибель людей», им грозит до 6 лет лишения свободы. Юрий Багров, Радио «Свобода», Северный Кавказ.
В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, совершившего в среду нападение на синагогу. 20-летнему москвичу предъявлены 3 обвинения, включая покушение на убийство из национальной и религиозной ненависти. Сегодня на слушаниях в замоскворецком суде Копцев отказался от данных ранее показаний о том, что совершил преступление под влиянием антисемитской литературы и интернет-сайтов. Во время нападения на синагогу Копцев ранил ножом 9 человек, 5 остаются в больницах. МИД Украины отвергает российские обвинения в захвате маяка в Ялте, который арендует Черноморский флот.
Все гидрографические и навигационные объекты на побережье Крыма, включая маяк в Ялтинском порту, являются украинской собственностью. Правила временного базирования российского Черноморского флота на Украине не предусматривают сдачи ему в аренду таких объектов. К тому же это запрещает украинское законодательство. Поэтому любые заявления о захвате являются сознательной дезинформацией.
Сказал представитель МИД Украины. Российские военные заявляют, что сотрудники гидрографической службы Минтранса Украины незаконно вторглись на маяк и никого туда не пускают. Руководство военно-морского флота России назвало случившиеся провокацией. В Минтрансе Украины заявляют, что речь идет о ревизии маяка. В Краснодарском крае суббота и воскресенье объявлены днями траура в связи с трагедией на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе. При столкновении электропоезда с пассажирским автобусом погибли 22 человека, 6 ранены. Прокуратура считает виновником водителя автобуса, который не пропустил поезд. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон по-прежнему находится в коме, рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Очередной консилиум в больнице Хадасса должен определить дальнейшие действия по выводу Ариэля Шарона из искусственно инициированной комы. В настоящее время его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. В четверг Шарон в очередной раз прошел обследование на томографе, после чего был направлен на процедуру по удалению внутричерепного катетера и подключения к аппарату переливания крови. Компьютерная томография мозга показала, что все сгустки крови, оставшиеся после инсульта и 3 операций, рассосались. Эту информацию сообщила журналистам пресс-секретарь больницы. После этого лечащие врачи сообщили, что он подергивает веками, реагирует на внешние раздражители, однако до настоящего времени эти действия не носят осознанный характер. В пятницу днем Ариэль Шарон по-прежнему оставался в коме, хотя концентрация наркоза в крови снизилась почти до нуля. Близким главы правительства лечащие врачи говорят, что в этом состоянии пациент может пребывать и неделю, и более. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
На севере Ирака разбился американский военный вертолет. Катастрофа произошла в районе города Масул. Американское командование сообщило, что оба пилота погибли и что вертолет, судя по всему, был обстрелян с земли. Остальных членов экипажа удалось спасти. Больше никаких подробностей в сообщении не приводится. В Тбилиси проходит суд над известным журналистом Шалвой Рамишвили, который обвиняется в вымогательстве. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси начался судебный процесс по делу известного грузинского тележурналиста Шалвы Рамишвили, который был арестован в августе по обвинению в вымогательстве денег у депутата парламента Грузии, одного из лидеров правящей в стране пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Кобы Бекаури. Шалва Рамишвили считается одним из идеологов революции роз. Именно он был автором сатирического мультсериала «Дардубала», высмеивающего режим Шеварднадзе и самого экс-президента. МВД Грузии сумело зафиксировать скрытой камерой, как Рамишвили берет $30 000 у Кобы Бекаури, требует еще 100 тысяч и обещает взамен не выпускать в эфир своей телекомпании 202 документальный фильм «Журналистское расследование о коррупционной деятельности депутата Бекаури». Адвокат Шалвы Рамишвили Гоча Сванидзе заявил, что его подзащитный должен быть немедленно освобожден. Срок предварительного заключения истек. В деле нет решения судьи о продлении срока. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Растет число жертв трагедии в Саудовской Аравии. По последним данным, в четверг, в последний день хаджа, вблизи Мекки погибли 362 паломника. Люди погибли в давке во время традиционной церемонии побивания камнями дьявола, когда на небольшом пространстве скапливаются десятки тысяч паломников. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета безопасности ООН. США, Великобритания, Франция и Германия считают, что переговоры с Тегераном зашли в тупик, и его так называемое ядерное досье должно стать предметом обсуждения на уровне Совета безопасности. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Беслане судят трех милиционеров, проходящих по делу о захвате школы. МИД Украины отвергает российские обвинения в захвате маяка в Ялте. В Ираке разбился американский военный вертолет.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В Москве 19:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Латвии и Литве отмечается 15-я годовщина вооруженной попытки советских властей вернуть страны Балтии в состав СССР, которая привела к кровопролитию. Государственная дума обсуждала сегодня нападение на синагогу в Москве. Минатом России собирается финансировать общественный контроль за предприятиями ядерной отрасли. Эти и другие темы в третьем часе нашей программы. Сегодня 15-я годовщина трагических событий в Вильнюсе, когда советские войска предприняли попытку свергнуть власть в Литве, объявившую республику независимой от СССР. Тогда погибли 14 человек, сотни были ранены. Советские военные спецподразделения захватили Вильнюсскую телебашню, здание литовского радио и телевидения, но не решились на штурм парламента, защищать который съехались тысячи людей со всей Литвы. 13 января в Литве сейчас отмечается как День защитников свободы, рассказывает Ирина Петерс.
Большинство жителей Литвы снова пошли бы защищать независимость страны, если бы повторились трагические события 13 января 1991 года в Вильнюсе. Это показали результаты телефонного опроса. При этом 1,5% сказали, что остались бы дома, еще 1,5% уехали бы за рубеж, 7% сказали, что им все равно, у 23% не было мнения и 63% опрошенных заявили, что обязательно вышли бы на площадь. Говорит участник событий 15-летней давности, вильнюсец Альгис.
13-го всегда прихожу сюда, остался все-таки живой. Они просто стреляли, по головам били и через нас как раз и пробежали. Я не мог не прийти, но иначе нельзя. Но если судьба вот именно страны, есть родина, и ты должен свое защищать.
Экраны всех телекомпаний мира обошли тогда кадры, демонстрирующие, как советские танки двигаются на мирных граждан, съехавшихся со всей Литвы защищать парламенты и здания радио и телевидения, а также как солдаты наотмашь бьют лица этих граждан прикладами. Съемки сделал телеоператор Александр Демченко. Раненый он тогда камеры из рук не выпустил.
Несколько секунд я успел повернуться спиной и закрыть камеру. Меня ударили автоматом, как штыком, сверху вниз. Результат был достаточно плачевный. У меня уже отключилась правая нога и правая рука. Потом, правда, мне пришлось опять взять в руки камеру и снимать. До этого мы снимали в Карабахе, в Сумгаите, в Фергане снимали, в Ереване, в Тбилиси, в Баку. Снимали все время уже постфактум. А в Вильнюс первый раз мы попали именно в Гурган. гущу событий. И то, что мы остались здесь живы, это везение. В 91-й год он прошагал просто через судьбу. 20 января в Риге была расстреляна наша группа, два оператора. Мы так шутили, что сначала перестройка, потом перестрелка, потом перекличка. И шутка оказалась очень болезненная. Когда ты на перекличку выходишь один, это уже не шутка, это боль.
Телеоператор Александр Демченко первым в России выразил в те дни открытую поддержку и сочувствие защитникам независимости Литвы Ленинградский городской совет, вспоминает его тогдашний депутат Нелли Андрианова.
Эти мрачные события в Вильнюсе вызывают у меня два острых чувства. С одной стороны, негодование и возмущение действиями Кремля, который допустил такую трагедию. А с другой, уважение к Литве и к литовцам. Мы тогда очень дружили с литовским Союзом. То и дело отряжали в Вильнюс своих людей. Тогда для нас Литва была светлым пятном на карте Советского Союза. Вызывала уважение. Твердость, какой литовцы добивались своей независимости. И все это без лишних эмоций, без резкостей, с каким-то удивительным спокойным достоинством и с выдержкой.
Бывший депутат Ленсовета Нелли Андрианова. В Литве сегодня, именно 13 января, осужденный и отбывающий наказание за антигосударственную деятельность участник переворота, бывший лидер Компартии Литвы Миколас Буракевичус, становится свободным человеком. Он выходит из тюрьмы спустя 15 лет после совершенного им преступления. Другой литовский коммунист, кстати, Компартия в Литве запрещена законом, Йозас Ермолавичус уже отбыл наказание и в январе прошлого года был освобожден и вскоре уехал на жительство в Россию. Однако многие участники путча избежали наказания, скрывшись в Беларуси, Украине и в России. В связи с этим Сейм Литвы принял заявление с призывом к восточному соседу сотрудничать в расследовании дела 13 января. Возвращаясь к социологическим опросам, отмечу, что с каждым годом в Литве все больше становится тех, кто считает, что всех виновных по этому делу уже пора оставить в покое. Это 30% опрошенных. И еще 11% респондентов негативно отнеслись бы к возможности возобновления преследования январских путчистов. Однако 41% считают, что справедливость, в том числе судебная, все-таки должна восторжествовать.
Это было сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирины Петерс. В Москве 19 часов 12 минут. Мы обсуждаем главную тему этого часа нашей программы. 15-я годовщина трагических событий в странах Балтии. Напомню, что в середине января 1991 года баррикады появились и на улицах столицы Латвии. Из Риги корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
С 13 по 20 января на Домской площади будет гореть баррикадный костер и попутно пройдет ряд памятных мероприятий – фотовыставки, митинги, концерты и семинары. Напомню, что в январе 91-го в Риге первые баррикады появились возле здания Кабинета министров и на Домской площади. Народ стал на защиту демократии и независимости. С другой стороны, были десантники и как бы никем не управляемый рижский ОМОН. Прошло 15 лет, но до сих пор вопросов больше, чем ответов. Ну, например, какова во всем этом роль ныне покойного Бориса Пуга? Или почему тяготевший к демократическим переменам тогдашний генсек Михаил Горбачев занял позицию стороннего наблюдателя и, что называется, умыл руки? Испугался импровизированных завалов? Растерялся под давлением противоречивых рекомендаций? Вот что думает по этому поводу латвийский историк Леонид Федосеев.
В той ситуации надо было выбирать между бездеятельностью или что-то делать. Ясно, что на Горбачева давили все. И, по сути дела, он пустил все на самотек. То есть ясно чувствовалось, что у той стороны, скажем так, те, которые надавливали на силу, не было ни программы, ни плана, ни представления о том, а что же дальше.
Сыграли ли роль действительно баррикады? Говорят, что это самое значительное событие вообще в новейшей истории Латвии.
Но ясно, что баррикады, как, ну, скажем так, оборонные мероприятия, она не играла никакой роли. Это не 905 год.
Больше психологический фактор.
Это была демонстрация. Просто продемонстрировать, что нас много, мы решительны, мы готовы. А с чисто военной точки зрения, естественно, эта акция, ну, была несостоятельна. Противостоять профессиональным военным, если бы они действительно ринулись.
Да. Вот почему они не ринулись?
Положение было уже таким, что те, кто принимал решение, они понимали, что одетые в шинели солдат, они уже не были готовы стрелять в тех людей, которые сидят на баррикаде. По сути дела, все решило вот это в определенном смысле неготовность. неспособность уже военной машины выполнять ту роль. Они больше не были такими слепыми исполнителями воли, и это понимали те, кто отдавали приказы.
Высказал свое мнение историк Леонид Федосеев. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Московское время 19:15. Заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Краснодарском крае при столкновении электрички с автобусом погибли 22 человека. В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, совершившего в среду нападение на синагогу. Пресс-служба министра финансов России опровергла информацию о том, что Алексей Кудрин во время визита в США получил повестку в суд по делу ЮКОСа. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета безопасности ООН. Врачи в Иерусалиме, по сообщению израильского радио, столкнулись с трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. В Турции активизируется борьба с птичьим гриппом. Число людей, зараженных вирусом, достигло 18. В Саудовской Аравии толпы людей пытаются опознать своих родственников среди погибших в последний день хаджа, паломничества в Мекку. Во вчерашней давке погибли не менее 350 человек. Госдума России намерена выяснить, кто является собственником компании «Росукрэнерго», поставщика российского газа на Украину. Послушайте информационные часы программы «Время свободы» в 23 часа по московскому времени. В эфир выйдет программа Владимира Карамурзы «Грани времени». И тема сегодняшнего выпуска – это, наверное, важнейшая тема сегодня в мире – иранская ядерная программа. Владимир Карамурза сформулировал эту тему так: «Иран, Россия, ООН. Защищен ли мир от иранского ядерного джина?» Гость программы – Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра изучения современного Ирана. Напомню, первый эфир программы «Грани времени» сегодня в 23 часа по московскому времени. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. А интересно, как американская пресса откликается на сообщения из Ирана? Есть ли любопытные публикации, касающиеся Ирана, которые привлекли ваше внимание?
Добрый вечер, Андрей. Да, интересная статья в газете Wall Street Journal. Сегодня она заглавлена «Новая ось. Тегеран-Каракас». В ней говорится: «Крепнущая дружба между президентом Ирана Ахмадинеджадом и президентом Венесуэлы Чавесом заслуживает того, чтобы взглянуть на нее внимательнее. Администрация президента Рейгана дала в свое время отпор попыткам Советов раздробить лагерь на рождающейся демократии в Центральной Америке. Планы Ирана сделать то же самое в Венесуэле заслуживают аналогичного внимания Соединенных Штатов. Венесуэла открыто поддержала ядерные амбиции Тегерана и разделяет антисемитизм МУЛ». Далее в статье говорится: насколько глубоко Иран пустил корни в Венесуэле, пока не ясно. Затрудняемся также сказать, убежденный ли расист Чавес, и не являются ли его антисемитские высказывания просто желанием подразнить янки. В своем желании спровоцировать США Чавес, несомненно, надеется, что, грозя саблей империализму, он пробудит националистические чувства своего народа, что укрепит его шаткий режим. Эта точка зрения подсказывает, что правильнее всего для Соединенных Штатов было бы просто игнорировать его. Но нелегко игнорировать лидера латиноамериканского государства, который, похоже, намерен связать себя узами дружбы с двумя заклятыми врагами Соединенных Штатов – Ахмадинеджадом и Кастро. Ниже автор статьи в газете Wall Street Journal пишет: «В стране нехватка продовольствия, права на частную собственность упразднены, инфраструктура расшатана, нефтедобывающая промышленность в упадке. Но все это не заботит Чавеса, кто в большей мере заинтересован в создании прочных связей с иностранными партнерами. Два государства подписали контрактов на более чем 1 миллиард долларов, включающих передачу «технологий» в кавычках Венесуэле и участие иранских «профессионалов» в кавычках в разработке проектов. Об иранских проектах в Венесуэле известно мало. Один из них – тракторный завод, другой – цементный. Сомнительно, что строительство иранских объектов делается с целью производить какую-то пластмассовую ерунду, говорится в статье в газете Wall Street Journal. Американские разведагентства должны попытаться узнать, над какими именно проектами трудятся Чавес и Ахмадинеджад. Однако можно уверенностью сказать, что они что-то замышляют. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
И, Ирина, давайте на этот раз отвлечемся от большой политики. Есть ли что-то любопытное на неполитические темы?
Да, Андрей, в Детройте и Лос-Анджелесе проходят автомобильные шоу. И сопровождает их дискуссия о создании моделей машин, работающих на альтернативном топливе. А на эту тему редакционная статья газеты «Лос-Анджелес Таймс». В ней говорится, в центре внимания стоит предпочитаемый автоиндустрией вид топлива для автомобилей – этанол, технический спирт, производимый из кукурузы или сахара. General Motors и Ford расхваливают свои модели, работающие или на бензине, или на смеси с 85% этанола, и работают с нефтяной компанией Chevron над увеличением числа заправочных станций, продающих E85 этанол. Автоиндустрия и нефтяные компании относятся очень серьезно к этанолу, но его продвижение в США настолько связано с федеральными субсидиями и прибылями больших компаний, что, скорее всего, дело закончится тупиком. Но так быть не должно, говорится в редакционной статье газеты «Лос-Анджелес Таймс». День, когда этанол будет широко использоваться, еще очень далек. А пока есть решение, как поднять его использование, облегчить время налогоплательщиков и сделать этанол легитимным соперником бензина. Импортировать его. Бразилия уже превратила этанол в альтернативное топливо для автомобилей, отдав ему 20% рынка транспортного топлива. Кроме того, бразильский этанол производят из сахара, что дешевле, чем производить из кукурузы. Но его мало экспортируют в Соединенные Штаты из-за высоких торговых тарифов. Если президент Буш и Конгресс всерьез думают о проблеме альтернативного топлива, а в соответствии с энергетической политикой США его использование должно удвоиться к 2012 году, им следует начать разрушать тарифные препятствия импорту его из Бразилии. «Не думаем», — добавляет «Лос-Анджелес Таймс», — «что представители штатов, где возделывают кукурузу, сдадутся без борьбы». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовила и представила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему нападение на синагогу и ранившему 9 человек, предъявлены обвинения по 3 статьям Уголовного кодекса. Власти Москвы заявляют, что усилят охрану синагог. Нападение обсуждалось и на сегодняшнем заседании Государственной Думы, рассказывает Карен Агамиров.
Импульс рассмотрению вопроса, связанного с происшествием в столичной синагоге, дал депутат «Единоросс» Андрей Исаев.
Мы все возмущены варварской экстремистской выходкой в синагоге, но нам необходимо обратить внимание на то, что происходит у нас здесь, в стенах Государственной Думы. Недавно, а именно вчера, лидеры двух уважаемых фракций КПРФ и Родины, господа Зюганов и Рогозин, выступили с заявлениями, осуждающими экстремистскую выходку. Между тем, хочу напомнить, что в прошлом году ряд видных членов и даже членов руководства этих фракций подписали известное антисемитское письмо в Генеральную прокуратуру, немало способствовавшее разжиганию антисемитских настроений в обществе. Нет ничего более мерзкого и циничного, когда политики сначала для того, чтобы поднять свою популярность, лжепопулярность, разжигают низменное настроение, а потом начинают от них отмежевываться от последствий собственных действий.
Павел Воронин, тоже из «Единой России», поддержал товарища.
Геннадий Андреевич Зюганов заявил, что проводимая сейчас в стране политика множит ряды экстремистов всех мастей. А на самом деле самые злобные экстремисты сейчас находятся в двух, так сказать, народных оппозиционных партиях. Это КПРФ и Родина. Лидер Родины вообще заявил, что это нападение ужасное и бессмысленное. Но не в его ли ролике раскатывалась вот эта тема инородца?
Сергей Бабурин прикрыл Родину. Он недоумевает.
Почему идет односторонняя информация о преступлении в синагоге? Первый, кого начал резать преступник, был мусульманин. Когда на крике шофера на кухне прибежал охранник, это вторая жертва. Это русский парень по фамилии Куликов. И после этого преступник только побежал на второй этаж и стал резать всех, кого попадется.
Коммунист Тамара Плетнева тоже возмущена.
Спасибо, Борис Вячеславович. Я бы вас просила очень, когда начинаются такие выступления, как сегодня допускал Исаев, пожалуйста, делайте хотя бы замечание. Посмотрите, во всех киосках страны продается антисемитская литература. Кто в этом вообще виноват? Кто виноват в том, что сегодня власть не обращает внимания на то, что печатается в газетах? А теперь, как только что случается, осуждаете коммунистов. Именно коммунисты спасли евреев от полного уничтожения. Как не стыдно в зале такие заявления вообще? вообще делать?
Алексей Митрофанов, ЛДПР, перехватил инициативу и предложил сделать оргвыводы.
Нужно перейти к отмене регистрации двух фракций и двух партий, коммунистической и Родины. Тогда это будет серьезный разговор.
Серьезного разговора по Митрофанову не получилось. Государственная Дума не включила вопрос о фракциях КПРФ и Родина в повестку дня. Тем не менее, депутаты будут работать над обновлением закона о противодействии экстремистской деятельности в части усиления ответственности за нее. Карен Гамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
Продолжаем программу «Время свободы». Следующий материал подготовлен в нашей студии в Екатеринбурге. Росатом выделил средства для общественных организаций, которые занимаются решением проблем производственного объединения «Маяк» в Челябинской области. Финансирование будет предоставлено по результатам открытого конкурса. Общественные организации отмечают, что это первый случай, когда правительство по собственной инициативе предлагает деньги организациям, которые прежде объявляли едва ли не угрозой национальной безопасности России. Тему продолжит моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Глава «Росатома» Сергей Кириенко побывал в Озерске Челябинской области на комбинате «Маяк» в конце 2005 года. Уже 30 декабря он подписал распоряжение о том, что 5% от 250 миллионов рублей, выделенных «Маяку» на решение экологических проблем, предназначены для финансирования программ, предложенных общественными организациями. Река Течи и прилегающая к «Маяку» территория загрязнены радиацией в результате аварий на предприятии в 1957 и 1967 годах, а также из-за продолжающихся по сей день технологических радиоактивных сбросов. Представители общественности на встрече в декабре предложили Сергею Кириенко объявить открытый тендер для внедренческих предприятий и научно-исследовательских институтов, чтобы те нашли практическое решение проблемы. Однако 10 января, сразу после новогодних праздников, из «Росатома» пришло известие, что деньги получат сами общественные организации. Лидер одной из них, «Планета Надежды» из города Озерска, Надежда Кутепова, присутствовала на декабрьской встрече с Кириенко. Теперь сама вместе с коллегами и представителями «Маяка» входит в рабочую группу по разработке условий грантового конкурса.
Я думаю, что общественным организациям есть что предложить. Другое дело, что, в общем-то, в Челябинской области не так много организаций для того, чтобы подать заявки на такой конкурс. Сумма финансирования около 10-12 миллионов рублей. Очень большая сумма. Поэтому мы решили, что участниками конкурса смогут стать зарегистрированные российские некоммерческие организации. Вот география реализации проекта, прибрежная зона реки Течи. Раз речь идет о таких суммах, есть уже какие-то идеи, каким образом вот ограничить доступ населения, каким образом там знаки какие-то установить. Насколько мы поняли, общественным организациям будет предоставлена возможность проявить себя.
Решение таких сложных проблем, как вот радиационные отходы, деятельность производственного объединения «Маяк». С одной стороны, это ученые, это технологи, которые работают с радиационными материалами непосредственно на предприятии. Другое, это администрация закрытого административно-территориального образования, которое таковым остается. Ну и третье, наконец, общественность, у которой вот всеми этими условиями бывают часто довольно сильно связаны руки. Как решать эту проблему?
Все-таки к некоторым вещам нас по-прежнему не допускают и не допустят, наверное, очень долго еще. Потому что, когда зашла речь, нам сразу сказали, что вот техническая часть. Это вот наше прекращение сбросов, это все об этом сейчас речь не идет. Пока давайте начнем вот с этого. В ходе обсуждения была высказана такая точка зрения, что, возможно, стоит к участию в конкурсе допустить государственные органы, научно-исследовательские институты. В конце концов, мы пришли к выводу, что подателем заявки все-таки должна выступать общественная организация. Но, возможно, что приоритет будет отдаваться тем заявкам, которые делаются в сотрудничестве с местной администрацией, местными производственными объединениями, с научно-исследовательскими институтами.
Если коротко подводить итоги тому, что могут сделать общественные организации. Я понимаю, вот все эти затеи, они поставлены в такие условия, что измерять и собирать информацию они не могут, но могут цивилизованно отгонять народ от опасных мест.
Да, но собирать информацию на самом деле нам сказали, что могут. Но не методом прямых измерений. Например, вот было предложено, что, может быть, кто-то захочет сделать такой вот анализ социально-медицинский. То есть они сказали, что они готовы предоставить собственные данные по загрязнениям. Можно, например, взять областную СС.
Стоит задача, объемы которой вам же предстоит и определить. Давайте попробуем посмотреть на нее с другой стороны, как бы от противного. Вы сказали, какие есть возможности, что можно предложить. А вот те условия, в которые вы сейчас поставлены, что они не дают возможность сделать, что нужно было бы сделать обязательно?
Они, конечно же, не дают возможности сделать то, о чем вот мы говорили, когда заявляли свои требования главе «Росатома» в декабре. Это прекращение сбросов в Течинский каскад водоемов. Мы прекрасно понимаем, что вот такой вот шаг – это немножко эйфорию создать у общественных организаций, чтобы они вот отвлеклись. Мы понимаем, что прекращение прекращении сбросов, это политическое решение, потому что это связано с переработкой ядерного топлива, с различными российскими программами. Но все равно, раз сбросы не прекратятся, значит, возможно, загрязнение может увеличиваться.
С гостьей нашей студии в Екатеринбурге беседовала моя коллега Евгения Назарец. Обращу внимание наших слушателей, что с 16 января несколько меняется расписание передачи «Радио Свобода». В 15 часов по московскому времени с понедельника по субботу в эфир будет выходить повтор программы «Час прессы». Цикл информационных передач «Время свободы» в будние дни теперь идет с 16 до 19 часов. В 19 часов с понедельника по пятницу в прямом эфире программа «Время гостей». А в 8 вечера, как и прежде, итоги дня с Андреем Шаром. Слушайте «Радио Свобода». В Москве 19 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, совершившего в среду нападение на синагогу. 20-летнему москвичу предъявлены три обвинения, включая покушение на убийство из расовой ненависти. В суде Копцев отказался от данных ранее показаний о том, что совершил преступление под влиянием антисемитской литературы и интернет-сайтов. В Краснодарском крае при столкновении электрички с автобусом погибли 22 человека, еще несколько госпитализированы. Пресс-служба министра финансов России опровергла информацию о том, что Алексей Кудрин во время визита в США получил повестку в суд по делу ЮКОСа. По данным газеты Financial Times, 12 января Кудрину было вручено уведомление о гражданском судебном иске американских инвесторов ЮКОСа. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Врачи в Иерусалиме, по сообщению израильского радио, столкнулись с трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. В Турции активизируется борьба с птичьим гриппом. Число людей, зараженных вирусом, достигло 18. В Саудовской Аравии толпы людей пытаются опознать своих родственников среди погибших в последний день хаджа, паломничество в Мекку. Во вчерашней давке погибли не менее 350 человек. В Литве и Латвии проходят мероприятия, посвященные приуроченной к 15-летию попытки военного переворота, осуществленной советскими властями. Госдума России намерена выяснить, кто является собственником компании «Росукрэнерго», поставщика российского газа на Украину. С таким же запросом украинский парламент обратился сегодня к президенту Украины Виктору Ющенко. Говорит Радио Свобода, сегодня 13 января.
В этот день в эфире «Свободы».
«13 января 1974 года Радио Свобода рассказывала об исключении Лидии Чуковской из Союза писателей. У микрофона Владимир Матусевич.
Не надо особо напрягать фантазию, чтобы представить себе, как эти писатели, как все эти совслужащие по писательскому ведомству охотно и равнодушно исключали из Союза советских писателей Лидию Чуковскую. Внутренний водораздел между Лидией Чуковской и писателями, он ведь возник со всей очевидностью еще в конце 30-х годов, когда была создана ее скромная, бесхитростная и оттого исполненная особой мощью художественного воздействия повесть «Опустелый дом». Издали «Опустелый дом» во второй половине 60-х годов на многих языках мира. И в подлиннике издали, да только не в Советском Союзе. Та же судьба постигла открытое письмо Лидии Чуковской Михаилу Шолохову в связи с его выступлением на 23-м съезде КПСС, и письмо в редакцию «Известий» в связи с 15-летием со дня смерти Сталина, и статью «Ответственность писателя и безответственность литературной газеты в защиту Александра Солженицына», и, наконец, статью, датированную 7 сентября 1973 года «Гнев народа» в защиту академика Сахарова. Не нашлось, естественно, на страницах советских изданий места для этих, не побоюсь громкого определения, вершинных творений русской публицистики. Обращаясь к Шолохову, сетовавшему на слишком мягкие приговоры по делу Даниэля и Синявского, Лидия Чуковская писала: «Вдумайтесь в значение русской литературы. Книги, созданные великими русскими писателями, учили и учат людей не упрощенно, а глубоко и тонко во всеоружии социального и психологического анализа вникать в сложные причины человеческих ошибок, проступков, преступлений, вин. В этой проникновенности и кроется главным образом очеловечивающий смысл русской литературы. Конец цитаты. Вот этот очеловечивающий смысл русской литературы и стал единственным всеподчиняющим смыслом жизни и творчества Лидии Чуковской. Потому и исключили ее на днях из организации, о которой Александр Солженицын отозвался кратко. «Лживый союз писателей».
Об исключении Лидии Чуковской из союза писателей рассказывал Владимир Матусевич. Радио «Свобода», 13 января 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Программу «Время свободы» продолжит «Панорама высоких технологий». Ее представит мой коллега-обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компании IBM, Sony и Toshiba объявили о продлении 5-летнего сотрудничества, результатом которого стала разработка процессора Cell. Этот процессор стал основой игровой консоли нового поколения Sony PlayStation 3. В течение первого этапа объем совместных инвестиций составил около 400 миллионов долларов. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Компании планируют разрабатывать новые микросхемы для самых разнообразных устройств – телевизоров, аудиосистем и игровых приставок. Созданный компаниями процессор, помимо игрового применения, рассчитан и на решение более серьезных задач. Планируется его использование при обработке видео, в медицине, военной технике и других областях, где необходимы большие объемы параллельных вычислений. Компания Mercury Computer System уже объявила о начале поставок первых вычислительных систем, построенных на основе процессора Cell.
Новости коротко. Согласно опросу, проведенному фондом «Общественное мнение», количество интернет-пользователей в России осенью 2005 года составило 21 миллион 700 тысяч. Из них 12 миллионов 900 тысяч выходят в сеть еженедельно. Интернет используют 20% жителей России старше 17 лет и половина жителей Москвы. В возрастной категории от 18 до 24 лет 45% пользователей интернета. А среди молодых москвичей в интернет выходят 81%. Это даже выше, чем уровень проникновения интернета в европейских странах. Франция и Германия начинают создание мощной поисковой системы, которая должна стать европейским ответом Google. Проект получил название «Куэрра» от латинского слова «искать». Инициатива по разработке поисковика исходит в первую очередь от президента Франции Жака Ширака. Кроме поиска текстов, музыки и видео, система позволит осуществлять переводы текста с нескольких европейских языков. На лондонском вокзале Паддингтон установлен сканер, позволяющий определить наличие у человека оружия или взрывчатки. В течение месяца некоторых пассажиров, следующих экспрессом в Хитроу, будут просить пройти к платформе через 7-метровый ящик сканера. Если тестирование пройдет удачно, сканер установят на всех станциях метро.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В январе этого года исполнилось 100 лет со дня основания Пражского еврейского музея, третьего после Венского и Франкфуртского старейшего еврейского музея Европы. По случаю этой даты в Чешской Республике возник общегосударственный проект под названием «Год еврейской культуры. 100 лет Пражского еврейского музея». Об истории музея и о мероприятиях, связанных с этой темой, рассказывает наш корреспондент в Праге Нелли Павласко.
Пражский еврейский музей был основан в 1906 году в связи с реконструкцией старинного еврейского города, находившегося в самом центре чешской столицы. После нацистской оккупации 1939 года общество кураторов музея было распущено, музей закрыт, синагоги были закрыты и превращены в склады конфискованного еврейского имущества, личного и общинного. Эти предметы нацисты ввозили в Прагу со всех городов Чехии и Моравии. И тут произошло нечто невероятное. В начале 1942 года еще не депортированные руководители музея предложили создать из всего этого богатства один центральный музей. После долгих переговоров нацисты проект приняли, но с другой целью. Они хотели создать в Праге общий центральный музей истребленного, вымершего народа, исчезнувшего с лица земли. Когда все предметы были собраны и каталогизированы, музейных работников вывезли в концлагеря, откуда никто не вернулся. С 1994 года еврейский музей перешел в собственность Федерации еврейских общин Чехии. Весь музей представляет собой комплекс зданий, в который входит 7 старинных синагог с тематическими выставками реликвий, старинное еврейское кладбище, церемониальные залы и синагога, на стенах которой высечено 77 297 имен чешских евреев, погибших во время войны. На торжественном открытии Года еврейской культуры, проходящего под патронажем председателей Сената и парламента, министра культуры и мэра Праги, а также экс-президента Чехии Вацлава Гавела, директор музея Лео Павлат сказал...
Столетие еврейского музея символизирует современную историю чешского еврейства, поэтому к празднованию этой даты приурочен год еврейской культуры. На это откликнулось более 100 чешских культурных институтов, театров, фестивалей музыки, кино, балета, филармонии, выставочные залы, а также посольства Соединенных Штатов, Аргентины, Израиля, Польши, Австрии, Канады и Голландии. Во всех культурных центрах этих стран будут проходить акции, связанные с годом еврейской культуры, как и за рубежом, в центрах культуры Чехии.
Десятки школ Чехии подготовили подарок еврейскому музею к его столетию. Расследование на тему «Исчезнувшие соседи. Восстановление истории семей, ставших жертвами Холокоста».
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Праге Нелли Павлавской. У православных наступили святки, дни, связанные с празднованием Рождества и Крещения.
Святки – это, с одной стороны, праздник, когда вписывается не работать и запрещаются вещи, связанные с важными событиями в человеческой жизни. Ну, допустим, вот свадьба часто запрещается.
Говорит сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Игорь Морозов.
Иногда считается, что не стоит рожать, потому что именно в этот период совершается очень важное событие космического масштаба, когда человек, попадая в этот период, он может очень навредить своему будущему, потому что все, что связано с будущим, решается именно в эти дни. Различались типы ряжения. Можно было рядиться страшными, наряжаться в такие неприличные наряды, рядиться в животных, в стариков, в цыган, вести себя вопреки установленным нормам. А в остальные дни святок рядились обычно красивыми. Девушки наряжались часто как невесты. Девушки в сопровождении музыкантов обходили все дома в деревне, ходили в другие населенные пункты в окрестности. Это скорее осмотр будущих женихов, хозяйства и такой удобный случай познакомиться с их родственниками, себя показать, потому что, придя в дом, плясали, пели какие-то песни, длинные, то есть демонстрировали свои вокальные возможности.
В святочные дни допускались так называемые бесчинства, рассказывает сотрудница Института славяноведения Елена Лифиевская.
были разного рода бесчинства, прежде всего связанные, конечно, с тем, что в это время парни задирали девушек, на них просто могли напасть и извалять их в снегу, запихать снега за шиворот, за пазуху, щипать, тискать. На русском севере еще бегали так называемые веретельники. Парни собирались группами, надевали какие-нибудь белые балахоны, рядились кто как мог, чернили себе лица или делали бересты, маски, а себе между ног вставляли веретёна. И вот они бегали за девушками и буквально-таки старались их повалить в снег, и этими веретёнами начинали колоть. Это было чрезвычайно обидно, но жаловаться на подобного рода поведение было не принято, потому что вот это была ритуально обусловленная форма такого бесчинства, которую девушкам приходилось терпеть.
Ей на печке лежать, сверху ноги держать, да.
Подробнее о святках в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Первый выход в эфир сегодня в 9 вечера. Сейчас в Москве без 15:08 вечера. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае при столкновении электрички с автобусом погибли 22 человека. В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, совершившего нападение на синагогу. Пресс-служба Алексея Кудрина опровергла информацию о том, что министр финансов России во время визита в США получил повестку в суд по делу ЮКОСа. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Врачи в Иерусалиме столкнулись с трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. В Турции активизируется борьба с птичьим гриппом. Число людей, зараженных вирусом, достигло 18. В Саудовской Аравии толпы людей пытаются опознать своих родственников среди погибших в последний день хаджа, паломничество в Мекку. В давке вчера погибли около 350 человек. Государственная Дума России намерена выяснить, кто является собственником компании «Росукрэнерго», поставщика российского газа на Украину. С таким же запросом украинский парламент обратился сегодня к президенту Виктору Ющенко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Сегодня в российской торговой системе, крупнейшей фондовой бирже страны, впервые начинаются прямые торги акциями концерна «Газпром», в которых могут принять участие иностранные инвесторы. Принятые в декабре 2005 года поправки в действующее законодательство отменяют ограничения на их участие в акционерном капитале российской газовой компании. При этом установлено, что доля государства в акционерном капитале «Газпрома» не может быть менее 51%. Российские власти рассчитывают, что либерализация рынка акций компании значительно повысит ее стоимость. Однако, по мнению независимых экспертов, сегодня существует еще достаточно рисков, негативно влияющих на капитализацию «Газпрома», говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Сейчас рейтинг «Газпрома» находится на уровне значительно ниже, чем у Российской Федерации. Связано это с рядом факторов. Прежде всего, с тем, что у «Газпрома» низкая цена реализации газа в России и, соответственно, свободный денежный поток получается нулевой или даже отрицательный. Связано это с тем, что у «Газпрома» значительный объем долговой нагрузки, у компании огромные потребности в капиталовложениях. Ну и, наконец, безусловно, взаимосвязи «Газпрома» с правительством Российской Федерации не всегда понятны, не всегда предсказуемы.
Золотовалютные резервы России в 2005 году увеличились более чем на 46% до 182 миллиардов 240 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Центрального банка страны. В нем также отмечается, что абсолютное значение годового прироста этого показателя стало максимальным за весь постсоветский период. Сейчас по величине золотовалютных резервов Россия занимает 5-е место в мире вслед за Японией, Китаем, Тайванем и Южной Кореей. Россия в перспективе может стать крупнейшим в мире производителем и экспортером продовольствия, считает министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Сейчас страна, по его словам, располагает огромным потенциалом для производства сельскохозяйственной продукции, так как каждый десятый гектар мировой продуктивной пашни, а именно 124 миллиона гектаров, находится на ее территории. При этом объем иностранных инвестиций в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность России за 7 лет составил 10 миллиардов долларов. Алексей Гордеев прогнозирует также увеличение объемов кредитов, выдаваемых предприятиям отрасли.
Для товарных хозяйств, то, что раньше называлось колхозы и совхозы, простым языком, государство берет на себя субсидирование 2/3 процентных ставок по кредитам сроком до 8 лет. То есть это долгосрочные кредиты, выделяемые любыми банками, любым заемщиком. В отношении частного сектора, малого бизнеса, микробизнеса, здесь государство берет на себя федеральное и региональное совместно компенсировать все 100%. То есть это беспроцентные долгосрочные кредиты.
Комитет Государственной Думы России по собственности рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о лицензировании отдельных видов деятельности, предусматривающие введение полного запрета на организацию игорного бизнеса в городах федерального значения, а также в городах, имеющих статус федерального курорта. Как сообщили представители комитета, речь в первую очередь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Законопроект, который его разработчики предлагают ввести в действие с начала 2007 года, Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении 20 января. Российские предприятия в 2005 году выпустили 1 миллион 50 тысяч легковых автомобилей. Это примерно на 5,5% меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, как сообщили представители Министерства промышленности и энергетики страны, производство грузовых автомобилей российскими автомобилестроительными заводами увеличилось на 1% по сравнению с 2004 годом, когда их выпуск составил 202 тысячи автомобилей. В перспективе, по оценке специалистов, доля российских автомобилей на внутреннем рынке будет постепенно снижаться, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики России Павел Кузнецов.
Конечно, иметь свой отечественный автомобиль – это предмет национальной гордости, но я думаю, что в ближайшие 5, может быть, даже больше лет в России это не светит. Абсолютно нормальный путь – это соединить российский труд с тем, что наработали в других странах, и организовать здесь промышленную сборку. Мы подразумеваем, что вслед за этим вокруг сборочных предприятий будут появляться заводы или их поставщики, которые будут обеспечивать те самые автомобили, комплектующими, которые будут производиться на территории России.
Европейская комиссия отказалась предоставить рыночный статус 13 обувным компаниям Китая, в отношении поставок которых в Европу она начала антидемпинговое расследование. Импорт китайской кожаной обуви в ЕС за первые месяцы 2005 года увеличился на 700% после отмены его квотирования в международной торговле. Евросоюз пока не признает Китай в целом страной с рыночной экономикой, однако присвоение такого статуса могут добиваться отдельные китайские компании. Японская компания Nikon, один из крупнейших в мире производителей фотоаппаратуры, прекратит выпуск большинства пленочных зеркальных камер в пользу цифровых. Как заявил руководитель компании, из 8 нынешних моделей сохранится производство лишь 2 – профессиональной камеры F6 и любительской FM10, однако их дальнейшие разработки также будут прекращены. На долю пленочных камер приходится не более 2% объема продаж компании Nikon. Официальный курс доллара на сегодня – 28 рублей 40 копеек, на выходные и понедельник – 28,47. Евро сегодня стоит 34 рубля 48 копеек, курс на следующие дни 34,35. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. И завершит третий информационный час программы «Время свободы», как всегда, наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, она посвящена чавам, социальной группе, которой электронная энциклопедия Википедия дает следующее определение. Чав – человек, склонный к ношению броских украшений и поддельной одежды дизайнерских марок. Чавы любят собираться у закусочных или магазинов и могут вести себя нарочито социально. Рассказывает Елена Воронцова.
Определить чава легче всего по внешнему виду. Мешковатый спортивный костюм, бейсбольная кепка, торчащая на голове под самым невероятным углом, и штанины, заправленные в носки. Любимые аксессуары – знакомые россиянам по 90-м годам толстые золотые цепи, которые, независимо от погоды, носятся поверх всех слоев поддельных «Адидасов» и «Найков». Среда обитания чавов – пространство перед входом в «Макдональдс» или шопинг-центр в спальных районах. Стремление обычного чава – уговорить прохожего купить ему алкоголь. Сам он не может этого сделать, ему слишком мало лет. Предел мечтаний – ловко украсть бампер с BMW, чтобы потом приладить его на свой подержанный «Фиат» с салоном, отделанным фиолетовым мехом. В прошлом году постоянными нападками на эту прослойку общества особенно отличилась газета «Daily Mail». Критика дурного вкуса чавов, их лени и отсутствие амбиций с недавнего времени – такое же фирменное отличие этого консервативного толка таблоида, как гороскопы и обширные статьи о рынке недвижимости. Вот как определил жизненную позицию чава журналист Дэвид Томпсон.
Он считает себя обойденным в раздаче жизненных благ. Сегодняшние чавы живут на социальные пособия. Их отец, если они знают, кто их отец, тоже жил на пособия, в домах, за которые платят остальные налогоплательщики. Это несколько поколений неработающих, ворующих где только возможно, покупающих и продающих наркотики и хулиганящих особ. У них нет абсолютно никакой гражданской ответственности, низкий уровень образования и общей культуры. Сострадательный социолог сказал бы, что эти люди находятся в изоляции от общества.
Карл Маркс называл подобный класс люмпенпролетариатом. Как правило, чавы действительно не способны обеспечивать сами себя едой, жильем и развлечениями и полностью зависят от социальных пособий и воровства и грабежей. Несмотря на спортивные костюмы, чава никогда не увидишь за занятием спортом. Подростковая беременность – еще одна характерная черта этой прослойки. В данный момент идут споры о том, корректно ли вообще употреблять слово «чав». Некоторые видят в этом проявление классовой дискриминации. Оппоненты такой точки зрения утверждают, что не следует путать чавов с честным пролетариатом. Вот что сказал Фердинанд Маунт, автор книги «Mind the Gap», посвященной как раз проблеме классовых различий в современной Британии.
The qualities, the virtues that used to be...
Рабочему классу издавна были свойственны определенные качества. О них говорили как о выносливых, бережливых людях, которые несут свой крест и держат свое крыльцо в чистоте. А теперь эти добродетели оказались перечеркнутыми. Средний класс стал считать, что такого поведения нельзя ожидать от чавов. И в этом проявляется недостаток уважения и чувство какого-то родства со своим соседом.
Существуют две версии происхождения слова «чав». Первое – это слово из цыганского языка «чави», означающее «парень», «друг» или, если угодно, «брателло». Другая – это аббревиатура слов «Council House Assault and Violence» – «социальная квартира, хулиганство и насилие». Некоторые пабы теперь могут отказаться обслуживать человека, который выглядит как чав, из-за частых проблем с такими клиентами. Между тем, из-за пристрастия чавов к фирменной одежде страдает репутация дизайнерского дома класса люкс Burberry. Знаменитую бежевую клетку, когда-то символизировавшую изысканный вкус, теперь чаще всего можно увидеть на бейсбольной кепке проблемного подростка, околачивающегося возле магазина. На рынке можно купить поддельный шарф Burberry за копейки. Все это сделало настоящие дизайнерские вещи предметом насмешек. Если раньше фирменная расцветка была на каждом пятом изделии дизайнеров этой фирмы, то теперь ее используют только на 5% вещей, которые продаваться отправятся далеко от английских берегов. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж Елены Воронцовой, который прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил третий информационный час программы «Время свободы». Через несколько минут мой коллега Андрей Шары, который только что вошел в студию, начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Итак, каковы темы дня сегодня?
Добрый вечер, Андрей. Откроем мы программу с жуткой, честно говоря, историей о челябинском солдате Андрее Сычеве, которого жесточайшим образом избили сослуживцы. Совершенно невероятная история, и она, к сожалению, показывает состоянии современной российской армии. Об этом специальный репортаж «Радио Свобода». Антисемитизм в России. Случайным ли стало нападение на верующих в московской синагоге? Как идет следствие? Что говорят депутаты Государственной Думы по поводу случившегося в синагоге на Большой Бронной улице в Москве? Кризис вокруг ядерной программы Ирака. Это главная международная тема дня. Как достичь компромисса? Возможен ли он? И, наконец, вспомним о том, что 15 лет назад в Вильнюсе и Риге началось движение «Сильное за независимость». Было и военное вмешательство советской армии тогда. Как сейчас вспоминают эти дни? Эфир через 8 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский. Продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».